Радио Плюс. В полном эфире. Плюс Николай Щербин. Николай, приветствую. Доброе утро. И судя по виду из вашего окна, вы на рабочем месте.
Доброе утро, Женя. Доброе утро, Алла. Да, вы знаете, мы все у руля. Трудимся.
Ну, потому что Николай, он необходимый работник. Мы выясняли, как это. Essential worker. Как это по-русски? Необходимый работник. Потому что... Я думаю, что у вас сейчас клиенты в основном работодатели, которые не знают, что делать со своим рабочим составом, кого можно уволить, кого нельзя уволить, на каких условиях можно увольнять, что можно получать вообще за это людям. Я думаю, что у вас работа не в проворот сейчас.
Вы знаете, жаловаться не могу, но вы абсолютно правильно заметили, что по трудовым отношениям дел достаточно немало. Ну, волна, вот я вам скажу, волна, первая волна, которая произошла там 4 недели назад, когда работодатели, знаете ли, кинулись увольнять, сокращать сотрудников и так дальше, она уже прошла. Сейчас более так разбираешься. Работодатели как бы успокоились, а сейчас уже приходят на консультации сотрудники, которых или сократили, или же уволили в связи с нашей этой пандемией.
Как это на практике вообще происходит, когда людей сокращают? Они на что имеют права? Как в обычной ситуации или какие-то другие правила работают?
Вот Алла спросил сразу, такой жесткий, как это происходит на практике. Вы знаете, на практике на самом деле это все очень... Когда вопрос стоит о сокращении сотрудники, а не увольнении, это настолько запущено, и на практике показывает, что это как вот, вы знаете, я написал статью и сказал, что это минное поле. Потому что просто так работодателю прийти и сказать, что вот вы, Иванов Иван Иванович, с завтрашнего дня на работу не выходите, потому что вы сократили, возможно, только при наличии у этого Ивана Ивановича в контракте права на сокращение. То есть работодатель не может просто так сказать, что вот с завтрашнего дня вы сокращены. Если такого контрактного права нет, то теоретически до момента наступления пандемии законодательство и общее прецедентное право Канады, которое существовало, ну и оно как бы существует сейчас, предписывает, что если у работодателя нет контрактного права сократить сотрудника, то такое сокращение является конструктивным увольнением. Но опять же, вы знаете, это как это в нормальных условиях, а сейчас условия это беспрецедентные, и работодатели пытаются каким-то образом минимизировать свои расходы, чтобы находиться на плаву. И вы знаете, вот очень много блогов со стороны наших местных канадских юристов по трудовым отношениям, которые, вы знаете, обсасывают всю эту тему в отношении сокращения и пытаются полагаться на прецеденты, которые существовали до момента наступления вот этой глобальной пандемии. Но я написал там небольшую статью, в которой я им сказал, что, ребята, как-то вы думаете неправильно. Потому что то, что существовало до пандемии, это один нюанс. А что будет происходить после него, это совсем по-другому. Потому что это новая юридическая ситуация, которая у нас в Канаде как бы за последние 60 лет и может быть, даже больше не было.
А скажите мне все-таки, ну, практика, она показывает, что людей все равно увольняют. Как бы, когда бизнес закрывается, да, ты не можешь ничего сделать, ты должен уволить людей. И что вот может сделать работник, да, если ему начальник говорит, все, с завтрашнего дня у нас все закрыто, мы все, извини, я закрываю бизнес. Не потому что я тебя уволил, а бизнес продолжает работать, а потому что бизнеса нет, он закончился. И что в этой ситуации тогда делать? Только обращаться за помощью к государству или все-таки есть какие-то права?
Вы знаете, это супер вопрос. Почему? Потому что если если сокращение или увольнение наступает на основании закрытия бизнеса, executive order, который был вынесен на нашем правительстве, это совсем другая правовая ситуация. И тогда у работодателя нет никакого обязательства выплачивать выходное пособие по увольнению. Почему? Потому что контракт трудовой, будь он письменный или же устный, он по-английски называется frustrated, то есть он без вины одной из сторон просто frustrated. Сейчас я вам скажу, как будет по-русски. То есть он заканчивается без, то есть он является как бы несостоявшимся, контракт является несостоявшимся без вины одной из сторон. Почему? Потому что работодатель не имеет права отказать правительству Онтарии вне закрытия бизнеса. Вы же помните пару недель назад, когда наш премьер выписал, ну, руководство Онтарио выдали списки, которым были работники, которые необходимые работники и бизнесы, необходимые для, для нашего общества, и те бизнесы, которые не необходимы. Вот, например, если ты работаешь в салоне, например, по уходу за ногтями, этот бизнес он не необходимый для нас, и он был закрыт. И, а что делает работодатель в этой ситуации? Мне государство сказало бизнес закрыть, я его закрываю, у нас контракт является frustrated, то есть несостоявшийся, и выходное пособие никому не полагается. И в этом случае единственное, что работодатель, работник может сделать, это обратиться на субсидии, которые наше федеральное правительство выпустило как раз для таких-то ситуаций. Опять же, если бизнес, например, как юридическая фирма, да, которая попадает в категорию необходимых работников. И если, например, ты работаешь ассистентом, и тебя увольняют из этой фирмы, потому что, ну вот мы хотим сократить расходы. Если контрактного права на сокращение в такой ситуации нет, то может повлечь за собой конструктивное увольнение. Но опять же, работодатели, знаешь, есть право, нет права, есть же всегда возможность договориться с сотрудником, сказать, что вот конкретная ситуация, мы тебе сейчас на время сокращаем, допустим, на последующие там 8 недель. Ты иди подавай документы на employment insurance, и мы тебе вернем на работу по истечению этих недель.
А вот у меня, кстати, на эту тему вот такой вопрос. Смотрите, в каждой компании, наверное, ну, в больших компаниях наверняка такое есть, люди, от которых бы хотели избавиться, да, работодатели, но это сложно, им полагается большое выходное пособие и так далее и тому подобное. Вот, допустим, сейчас ситуация, когда они вынуждены всех временно сократить, да, потому что они, допустим, не essential service, государство приказало. Дальше, когда все, допустим, восстановится, они должны взять людей обратно. Но им сказали же, 75% capacity, например, вы можете начинать работать. Вы не можете, потому что пропускная способность, да, гораздо меньше, люди не могут толпиться в одном и том же месте. Значит, что вот если они сейчас под шумок уволят этих людей, вернут 75% своих работников, но не тех, от которых они давно хотели избавиться? Как им тогда вести себя тем, которые попали под это реальное увольнение? Они оказались в 25%, которые обратно не вернули.
Ага. Вы знаете, то есть это затрагивает тему такую, что в какой момент сокращение сотрудника переходит в категорию увольнения. То есть, смотрите, если любая фирма, большая или маленькая, вы знаете, вы будете удивлены, есть большие фирмы, их очень много, у которых в контрактах не прописано ни право на сокращение и не минимизированное выходное пособие. То есть, знаете, говорят, что большая фирма, значит, у них все хорошо, это ошибочно. У них, как правило, ничего нигде не прописано, и контракты достаточно скромные в том плане, что не длинные. И вы знаете, вот может быть у людей там представление, что если это трудовое соглашение, то оно должно написано быть там на 5-7 листах, 10. Нет, когда, например, мы пишем контракты, я их пытаюсь сжать до 2-2,5 страницы максимум, чтобы работник, неважно какой он executive level или работник, он, не знаю, цемент грузит, чтобы он мог прочитать и понять, о чем вообще идет речь. Возвращаясь к вашему вопросу, например, да, работники... Многие, кстати, и у меня в практике есть именно такие корпоративные клиенты, о которых вы говорите, что они говорят, вот сейчас идет эта шумиха, нам нужно, мы not essential services, мы можем теоретически сократить этих людей. И они сокращают их людей, и есть большое количество компаний, где они говорят, ну, в любом случае хотели уволить того-то, того-то и того-то, сейчас, когда все это у нас успокоится, то мы их призывать на работу дальше не будем. И здесь вопрос такой. Если мы не essential service, да, то как бы вас, мы не только вас сокращаем, а мы вас увольняем, и выходное пособие вам выплачивать не приходится. А если вы попадаете в категорию необходимых работников, да, essential service, то тогда, если мы вас сократили, то тогда сокращение подразумевает под собой какой-то возврат, как в какую-то дату. И если я, например, вас сокращаю, а эти, вы знаете, вот, это, вот эти даты, насколько временные даты, насколько сотрудник может быть сокращен, они прописаны в законе о минимальных трудовых стандартах. И они там написаны, это все так сложно, но если вот обычным языком сказать, что... Смотри, право на сокращение должно быть в контракте, но формула, она и выдается законом. И в законе написано, что если, Алла, я вас сокращаю, и у меня есть на это право, то я по закону могу сократить вас на 13 недель в последующий 20-недельный срок, или же я могу вас сократить на 35 недель на последующий 52-недельный срок. Но если я использую 35 недель, я должен продолжать выплату ваших health benefits. И если я этого не делаю, то, то я не могу, я единственное могу вас сократить только на 13 последующих недель. Да? И, ну, допустим, вот ваш вопрос, и мы сократили сотрудника, и мы ему сказали, что мы вас вернем на работу там, через 10 недель, и решили не вернуть ее. То тогда что можно сделать в этой ситуации? В этой ситуации нужно просто ставить такую позицию, что вы увольняете сотрудника и уже смотреть, выплачивать, полагается ли ей или ему какая-то сумма выходного пособия. А сумма выходного пособия, она, вы знаете, она, если она в контракте не прописана, то она, как я уже не раз на вашей программе говорил, она руководствуется непосредственно общим прецедентным правом страны, которое более щедро.
Просто по поводу прецедентного права, да, это же ситуация анпрецедентная, то есть такой ситуации не было, поэтому, то есть люди, которые раньше, допустим, их сократили, должны были вернуть на работу, не вернули, подавали бы в суд, например. Но сейчас как судьи будут выносить решение вот в такой ситуации, не очень понятно. Мне просто это навеяло то, что Женя сказал перед началом нашей передачи, вот мы разговаривали, и Женя говорит, что как бы бизнес не вернется на то же место, да, какая-то часть вот учеников у него, например, да, Жень?
Ну, конечно, просто да, да.
И то же самое с другими бизнесами, ну, у Женьки маленькие, да, но как бы то же самое с другими бизнесами, часть работников не вернется, часть их не наймут обратно просто.
Вы знаете, если эти работники, которые попали в были сокращены из компаний, которые были essential service, то у них теоретически, опять же я говорю теоретически, есть право обратиться в суд о незаконном увольнении, которое будет в качестве конструктивного увольнения. Конструктивное увольнение – это такая, знаете, серая грань между увольнением по причине и увольнением без причины. Это когда работодатель в одностороннем порядке вносит какое-то негативное условие в уже существующий контракт. Опять же, не путайте то, что контракт должен всегда быть написан. Если у нас даже есть устная договоренность, по которой мы действуем на протяжении, там, не знаю, 6 месяцев, 2 месяца, 3 года, то это является трудовым контрактом. И вот если в такой ситуации... Допустим, в контракте не прописано, что я могу вас сократить, но я вас сократил, и я тем самым внес негативные условия в наш контракт. И до пандемии прецедентное общее право говорит, что это является 100% конструктивным увольнением. Но в ситуации, вот, но в нынешней ситуации, которая, как вы правильно заметили, беспрецедентная, я думаю, что судьи все-таки будут выбирать, вот, то есть они будут смотреть на прецеденты, но не как, знаешь, как контролирующие прецеденты, а прецеденты, из которых можно получить какую-то там мудрость для того, чтобы применить уже конкретной ситуации. Здесь вопрос не то, что, знаешь, если прецедента в нынешней ситуации нет, но они будут смотреть на полиси. Полиси – это какой курс мы должны, как суды, выбрать для того, чтобы разрешить вопрос со стороны справедливости. Но вы знаете, ответа на сегодняшний день, ответа, как судьи будут реагировать на сокращение людей и увольнение людей, которые были вначале сокращены, не возвращены на работу, я не могу вам сказать, потому что прецедентов нет.
Я просто думаю, что это дает большую свободу и судьям, и адвокатам, потому что под это дело можно много чего нового как бы внести, да? Потому что у судей гораздо больше флексибилити, поскольку они не регулируются каким-то конкретным одним правилом или одним законом. потому что, опять-таки, прецедента нету, да, то есть можно подогнать несколько разных прецедентов под это дело, да, это уже искусство адвоката, обращайтесь к Николаю Щербинину, .. да, и грамотность судьи гораздо больше от этого будет зависеть, видимо.
Вы знаете, это все не только от судьи, потому что есть же судьи, которые очень консерваторы, а есть судьи, которые либералы, которые могут, знаешь, придумать что-то новое или основывать свои решения на концепт policy, да, это как бы направление, это курс. И есть консерваторы, которые могут полагаться на прецеденты, и у нас достаточно прецедентов судебных прецедентов на самом высоком уровне суда, это Онтарийский апелляционный суд, где конкретно было сказано, вот буквально в 2015 году суд сказал, что экономический downfall не влияет на сумму, не влияет ни на возможность работодателя выплачивать, ни на снижение суммы компенсации выходного пособия. То есть прецеденты есть. Но вот моя позиция такая, что ссылаться на прецеденты в не беспрецедентной ситуации, это не совсем мудро. Почему? Потому что у нас сейчас такая ситуация, которую любого судью спроси, которому 60 лет, вот ты за свою жизнь вот раз видел такую ситуацию, и ответ будет: ни в коем случае. Это тебе не какой-то там птичий грипп, это похоже, знаешь, на бубонную чуму 21 века.
Ну да. Но это будет интересное время для вас. Жень, извини, я тебя перебил.
Да, вопрос у меня, собственно говоря, уже отчасти вы ответили, но я хотел бы немножко чуть-чуть прокрутить ее снова. То есть фактически та ситуация, с которой сейчас мы все столкнулись, и в юридическом плане, это ведь форс-мажор, правда же, да? Который не имеет прецедентов. И вот в этой конкретной ситуации вы сейчас какими-то занимаетесь делами, которые имеют непосредственное отношение вот к сегодняшнему нашему дню? Или у вас тянутся какие-то старые дела, которые нужно как-то прорабатывать?
Нет, вы знаете, есть. Вот, как я говорил вначале, что, может быть, мы с вами говорили off the air. И я рассказывал, что вот, когда только началась эта пандемия, там в середине марта этот ужас начался, первые две недели марта до середины апреля было достаточно busy время для всех юристов по трудовым отношениям. Почему? Потому что работодатели пытались каким-то образом адаптироваться к сложившейся ситуации. Вы, может быть, помните, 15 марта, 30 марта еще не было никаких директив ни с федерального правительства, ни провинциального, а зарплатам людям зарплаты выплачивать нужно было, а бизнес стоял. И, например, конкретный случай приведу. Вот компания, у них, я их представляю, у них 200 работников. И нам нужно было сократить 104 человека. И 104 человека, и у них в контрактах не прописано было право на сокращение. То есть вопрос был такой здесь, знаешь, нужно было придумать посредством использования вот, слов и связанности этих слов, нужно было преподать работникам так их сокращение, чтобы они сами на это согласились. Понимаешь, если контрактного права нет, сокращать теоретически тебя не могу. Но я могу прийти к вам, Женя, и сказать: Женя, вот такая ситуация, соглашайся. И представляешь, из 104 человек ни один человек не занял еще такую позицию, что я был конструктивно уволен. Почему? Потому что в такой критической ситуации экономической, в которой сейчас находится большинство работников, лучше, знаешь, сидеть дома и получать выходное пособие, но иметь работу, чем занимать такую юридическую позицию, что меня конструктивно уволили, идти к адвокату, который точно не сможет вам сказать, как суд будет реагировать на ее или его заявление, да, в этой беспрецедентной ситуации. То есть большинство людей на сегодняшний момент сидят и ждут, что будет происходить вот, последующие месяцы. А почему нет? Понимаешь, если правительство федеральное выплачивает достаточно большие субсидии работникам. А по субсидиям, знаете, Женя, еще тоже такой нюанс. Вот представляешь, мы сократили, допустим, 50 сотрудников. А потом государство говорит, что если ты примешь их назад, мы будем субсидировать тебе 75% от их заработной платы. Если работодатель не использовал эту возможность привлечь сотрудников назад и получить компенсацию от государства, это негативно повлияет в суде, если вдруг один из сотрудников сочтет нужным обратиться с исковым заявлением о конструктивном увольнении в суд. Потому что грамотный юрист будет спрашивать вопрос: «Хай, федеральное правительство тебе дало возможность 75% их заработной платы выплачивать. Хоть вы, может быть, и читали, что, знаешь, и федеральное, и наше провинциальное правительство говорит о том, что да, мы выплачиваем 75% от их заработной платы, там максимум до $847 за неделю, и мы как бы encourage работодателей, чтобы они доплачивали вот эти 25%. Но когда ты смотришь на закон, в законе не прописано, что ты как работодатель должен доплачивать 25%. Это все как бы на добровольной основе. Правительство просит компании, чтобы они выплачивали заработную плату. Но понимаешь, если вдруг вот государство даже покрывает 75%, и мы вас не вернули на работу, это как бы выглядит достаточно оппортунистик, и это будет негативно, потенциально может негативно отражаться в ходе судебного разбирательства.
Ох, сколько у вас открытий чудных вам готовит ближайшее будущее. Это же какое количество абсолютно беспрецедентных дел сейчас на вас посыпется. А посыпется ведь.
Абсолютно. Ну нет, на самом деле, мне кажется, люди будут осторожничать и прямо в ближайшее время, пока не появятся какие-то паттернс, да, мне кажется, они не будут ничего такого.
Но эти паттернс, они же откуда-то должны взяться?
Я же вот о чем говорю.
Я к тому, что оно не будет потоком, оно будет трикл-даун, то, что называют.
В любом случае будут вынесены, будут судебные иски, 100% будут вынесены решения, 100% будет апелляционное решение, которое для нас, как адвокатов, намного важнее, да, и ситуация будет прояснена, и мы будем знать, как вообще действовать себя в условиях такой серьезной пандемии, которая может получиться, а может не получится в последующие 100 лет. Но прецедент будет.
Но вы для себя уже какие-то паттерны разыгрываете?
Вы знаете, у меня как вот первые две недели в марте это достаточно была серьезная головоломка. То есть я перерыл столько прецедентов, чтобы посмотреть, найти, как грамотно корпоративным клиентам подсказать, чтобы они сократили свой штат с минимальной потерей для себя в будущем. И очень интересно, знаешь, можно идти белое или черное, а my personal favorite area – это grey, серый. Потому что делать очень тяжело для работников думать, идти ли мне в суд, а я, вот, допустим, пойду найму этого адвоката. Даже те есть очень много адвокатов, которые говорят, знаешь, не надо нам платить, а мы пойдем на contingency fee. Вот если мы выиграем, мы там возьмем определенную процентную ставку, наш выигрыш. А сейчас эти такого рода адвокаты, они будут достаточно осторожно подходить и брать эти дела, потому что прецедента нет. А ты не только можешь не выиграть, а ты еще можешь проиграть. И тот сотрудник, который и так без копейки остался, еще будет должен работодателю тысячи долларов, как юридические издержки.
Ох, интересные времена у вас настают, Николай.
Знаете, что интересно? Вот у нас суды-то как бы теоретически они все работают на сегодняшний момент, но они рассматривают исключительно такие срочные дела. Но они сейчас потихонечку расширяют диапазон. Вот у меня 14-го, на следующей неделе, в среду, это получается 13 мая, представляешь, слушание, которого я ждал год, в федеральном апелляционном суде Канады. Федеральный апелляционный, это следующий шаг, только Верховный суд. И они нам написали, вынесли приказ в прошлую пятницу, в котором говорят, что ваше такое серьезное дело будет слушаться по телефону.
Ой, мать честная.
Женя, представляете, три судьи, три стороны, и все будет делаться по телефону.
А как Верховный суд Соединенных Штатов сейчас работает по телефону? А что делать?
Кстати, сегодня же? У них же сегодня первое дело по телефону.
Да, они будут по телефону, да. Ну.
То есть телефон вы имеете в виду даже без видео? То есть даже не так, как мы? То есть мы более продвинуты, получается, сейчас?
Вы знаете, они сказали, что они условия, директиву пришлют. Как? Может быть, через Zoom, может быть, это будет через телефон. Но вы знаете, это настолько тяжело представлять интересы клиентов по телефону. Я, как бы, у меня опыт с этим есть, потому что, знаешь, в срочных делах, когда вот идет там вопрос о депортации тебя из страны, очень часто федеральный суд прибегает к слушанию ходатайств по телефону. Но ты знаешь, вот, и ты иногда говоришь там 10 минут в тишину полностью, Отдачи нет, ты не знаешь, я вообще проникают мои слова к тебе или нет.
Но зато, Николай, я хочу сказать, но зато судья будет более объективно, мне кажется, оценивать какие-то вещи на основании того, что лоер хороший заявил. Даже иногда бывает, что лоер говорит одно, а судья посмотрел на подсудимого, и он ему не понравился. И он решил, что как бы атака от лоера зависит больше, потому что хороший адвокат представит свое дело так, что как бы не подкопаешься, да? И нравится или не нравится судье подсудимый, это уже как бы дело десятое. Он только смотрит на дело, представленное адвокатом. От адвоката в этой ситуации намного больше зависит. То есть у вас более ответственная работа.
А вы знаете, это вопрос, кстати, Алла, вам может понравиться. Это вот дело, которое будет слушаться, это дело по правам человека. Представляешь? Wow. Веры, компания же есть, которая наша, ну, они занимаются железнодорожными перевозками. Они, представляешь, приняли одну женщину, мою клиентку, в определенную свою программу, она была единственная женщина, и потом ее оттуда уволили буквально за неделю до окончания. А если ты пройдешь эту программу, то ты становишься водителем локомотива. И представляешь, да, она обратилась с ходатайством в федеральную трибунал по правам человека, а разница между федеральным и онтарийским трибуналом заключается в том, что если ты в онтарийский трибунал подал ходатайство, да, там нет промежуточного звена, как комиссия по правам человека, которая занимается расследованием этого дела. То есть есть ли основания дать ход делу. В федеральном процессе там есть как раз эта комиссия, которая занимается расследованием. Ты представляешь, они сделали расследование и вынесли вот такое решение. Они сказали, что мы считаем, что индивидуальной дискриминации против моей клиентки не было. Но мы uncover, то есть мы обнаружили систематическую дискриминацию против женщин в этой компании. И моя клиентка является частью решения по систематической депортации, дискриминации, но не по индивидуальной дискриминации. Это какой-то кошмар. И вот мы обратились в федеральный суд, и федеральный суд сказал, что нет, было расследование правильное, все хорошо, но нас это не устроило, и мы пошли в федеральный апелляционный суд, и вот это будет очень серьезно, а все это будет делаться по телефону.
И это тема для нашей следующей беседы, потому что это дико интересно на самом деле. Потому это что здесь выплывает огромное количество еще дополнительных вопросов. Ал, правда же, да?
Как, ну, это... безусловно, да, но я, если честно, я как раз, хоть Николай считает, что вот как бы я должна автоматически встать на сторону женщины, видимо.
Ни в коем случае.
Такие вещи должны решаться без относительно вопроса пола, если честно. Если женщины хотят быть равными, да, они должны на равных условиях. Должно быть равное поле. Вот я за равное поле битвы, да.
Так, сейчас начнется.
Нет, секундочку. Я считаю, что не надо делать как бы ни в коем случае дискриминации, но и послаблений за счет того, что «ах, я женщина, ну так дайте мне послабление».
Алла, вы прислушайтесь, что я сказал. Ее кейс является частью решения о том, что существует систематическая дискриминация.
Я поняла, да.
Но индивидуальная она не является.
Ну, я поняла всю историю, да. Никто не сомневается, что существуют профессии, в которой существует системная дискриминация против женщин, потому что там всю жизнь работают мужики. Конечно, это очевидно совершенно. Но я считаю, что надо именно менять всю систему, а не пытаться как бы...
Ну, а мы что делаем? Ну,
это долгая история, да.
Так, вот это да.
А федеральный апелляционный суд просто так идем, что ли?
Окей, потом, Николай, потом расскажите нам.
Вы будете бороться с системой.
Потом нам расскажете, это дико интересно на самом деле, потому что вы увидите, что мы тут же, у нас открылось сразу второе, третье дыхание. Ох, это хорошая тема. Ладно, все. Значит, все координаты, по которым вы можете найти Николая Щербинина, у нас, естественно, на сайте RussianWeek.ca, плюс его публикации в наших газетах. Николай, успехов вам. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое вам тоже. Не болейте. Всем большой привет. Борису тоже.
Все. Всего доброго, Николай.
Я отвечаю. До свидания.
Спасибо.
Пока.